Давайте откроем Евангелие от Марка, 12 главу, и прочитаем притчу о виноградарях. «Начал говорить им притчами, некоторый человек насадил виноградник и обнес оградой, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многие другие то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любимого, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше. И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградари и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали этого в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и дивно в очах наших. Намеревались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Аминь. Евангелие – это совершенно особого рода книги. Слово «евангелион» происходит от очень важного греческого слова «радостная весть из царского дворца». Когда рождается сын, евангелион в царском дворце, когда воцаряется новый царь, евангелион. И поэтому христиане первого века для радостной вести о грядущем, наступающем Царстве Божьем, о Царстве Мессии, избрали это слово – Евангелие. Книги Евангелия – это не хроника жизни Иисуса Христа. Это не истории назидательные. Это совершенно целенаправленное повествование, подобное повести, роману, которая ведет нас к цели. Евангелист Лука прямо говорит, что вы можете знать твердое основание того учения, в котором наставлен. Так он говорил Феофилу. Есть христианская вера, а есть основание для этой веры. И вот основаниями являются факты из жизни Божьего Сына, Его учения, Его слова. И вот то, как это отразилось в сердцах людей первого века, было записано в Евангелиях и, конечно же, применительно к жизни христиан первого века. Вот что такое Евангелие. И когда мы сегодня ориентируемся все на то же божественное откровение, которое Бог послал людям, то для нас очень важно понять, а в связи с чем нам это Бог говорит? Если Евангелие – это рассказ о том, как на земле наступает Царство Божие, как на земле наступает время царствования Бога, не человека, или даже, как говорил дьявол, дал Иисусу посмотреть на все на них и говорит, это все предано мне. Люди в день грехопадения отдали дьяволу власть над землей. Так вот, царство дьявола, царство людей сменяется реальным царствованием Бога, потому что так же, как свою волю отдали Ева и Адам дьяволу и стали исполнять ее, и человек – мера всех вещей, человек сам все делает под себя, так точно в Царстве Божьем совершенно другой принцип. Здесь глава Бог, И Иисус показал, как это жить, когда главой твоей жизни является Бог. И мы, уверовавшие и ставшие детьми Божьими, получаем очень много уроков для того, чтобы понимать, а как же жить по-божье? Вот то, как поступал Иисус, это логика Царствия Божьего, это логика природы Бога. А нам говорят апостолы Нового Завета, подражайте мне, как я Христу. Помните, Павел так говорил? Сам Господь сказал в Нагорной проповеди, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И не меньше, христианство – это не пропуск в небо. Бог начинает с пропуска, примирив нас во Христе Иисусе с собою, а дальше ввел нас в отношение обрученности с небесным женихом. И будет свадьба, небесный брак. И вот сейчас невеста должна научиться жить достойно небесного жениха. Она уже не свободна, она уже обручена. Мы с вами не просто попадаем туда для того, чтобы не попасть в ад. Мы посвятили свое сердце во Христе Иисусе на то, чтобы жить по-божьему. И вот притча, которую я сегодня хочу вам некоторым образом предложить для рассуждения, это притча, которая нам рассказывает о природе Бога и о природе Сына Его, Иисуса Христа. Меня всегда интересовала тема, почему терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ну, текст из книги Евреев. Почему терпение имеет такое важное значение для христиан? И почему терпеть как-то не получается? Почему Иаков, апостол, брат Господний, говорит, а у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков? И дастся ему, это он о терпении говорит, помните, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Ну что это за тайна такая этого переживания и черты характера христианского? Вот смотреть надо, конечно, вглубь, в природу Господа, Иисуса Христа, в природу Бога. Так давайте попробуем сделать несколько шагов внутрь этой притчи. Вам не кажется, что хозяин виноградника очень странный хозяин? Очень странный. Он почти христианин, в кавычках. Он посылает одного слугу, его бьют. Посылает другого слугу, его убивают. Он глуп настолько, что он посылает сына. Сына убивают и выбрасывают за пределы виноградника. А? Как вам такой человек на земле? Ну, правда, на баптиста похож. Да? В нашем бытовом смысле Господь терпел и нам велел. Я не понимаю, почему нужно терпеть. Но раз Господь терпел, наверное, им не надо терпеть. Но почему? Чем обусловлено такое поведение хозяина виноградника? Ведь если он это делает, то почему-то делает. Правда, да? Но он же не глуп. Он же не просто так любит страдания, он же не преступный руководитель, который просто посылает своих слуг, а потом и сына на смерть. Правда, да? Ну, это же такой человек не может быть героем притчи. Он не очень хороший герой. И даже он, когда он потом вдруг присылает для наказания этих виноградарей воинов. Но это потом. Но зачем надо было доводить? Ведь жизнь человеческая бесценна, а они умерли, и сын умер, и сына выбросили. Что такое? Что за причина? Вот у меня такой вопрос. Я думаю, что в Писании каждое слово имеет серьезный смысл. И давайте посмотрим, в какой ситуации были сказаны эти слова. Иисус пришел в Иерусалим, и евангелист разворачивает картину, в которой идет жесточайшее противостояние Иисуса, Мессии, и руководителей этой страны, руководителей того времени, книжников, фарисеев, членов Синедриона, ну, в общем, правящего слоя общества. Интересно, это люди. Эти люди еще из уст Иоанна Крестителя, когда Иисус крестился, а были посланы от священников в Иерусалиме люди к Иоанну Крестителю узнать, кто он, не Мессия ли. Они тогда узнали, они были при крещении Иисуса, когда сказал Иоанн, что это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он сказал, что мне было Богом сказано, вот на кого сойдет Дух Святой, это будет крестящий Духом Святым, это есть Сын Божий. То есть они не то чтобы должны были догадаться, что это Сын Божий, они имели уже в своем багаже мощное, сильное свидетельство Иоанна Крестителя, человека, который в тот момент почитался народом израильским как пророк. Итак, эти люди знают, что перед ними по свидетельству Иоанна Крестителя Мессия, Сын Божий. Но они с ним борются. Все его земное служение, они с ним борются. Они много раз хотели его схватить. Они пытались уловить его тогда, когда он исцелял в субботу. Они придирались к его учению, постоянно задавали какие-то каверзные вопросы и так далее. Они просили от него знамений, чтобы он показал, кто он такой. Ну, например, так, как это попросили евреи у Моисея. Помните, Моисей боялся к ним даже пойти и попросил у Бога знака. Бог дал ему то, что жезл превратился в змею, и то, что рука у Моисея стала белой от проказа. Помните, да? Это знамения были. Вот они все время находятся в борьбе с Иисусом. И сказать, что они ничего не знают, нельзя. Они потом скажут, в Евангелии от Иоанна будут такие слова, даже, может быть, это было раньше, чем вот это событие у Марка. Народ, он невежда в законе. А вот они даже креститься не пошли от Иоанна Крестителя, потому что они были о себе уверены, что они, ну, на определенной высоте находятся. Вот в этой ситуации, когда они стоят как войско против войска, как их главный враг, и вот они сейчас борются с Иисусом. И вот в этой ситуации Иисус говорит, что они его убьют. Понимаете, это не было такое положение, что то ли убьют, то ли нет. Иисус вполне авторитетно сказал, что они его убьют. И по этой притче выбросят вон из виноградника. Да? То есть он не просто вскрыл их замыслы, он им показал, что я все знаю. Я не просто все знаю, я иду на это. Я не убегу сейчас никуда. Я дам себя убить. Вот такая ситуация. И после притчи о винограднике он вдруг говорит: камень, который отвергли строители, сделался главою угла. А это про что? А это про то, что смеется тот, кто смеется последний. И Библия говорит на библейском языке: Господь посмеется им. Вот эта временная победа виноградарей, она завершится тем, что они просто погибнут, да? Иисус это знает. Он им прямо говорит: победа-то будет моя. То, что вы меня убьете, это еще не самый главный факт наших взаимодействий. Это все будет, а победа моя. Камень сделался главой угла. Это дивно в очах наших. Что это такое? И знаете, я по этой причине и подумал, что вот тут-то и кроется ответ на вопрос, который я сегодня поставил, о терпении. Бог, сотворив мир, сотворив ангелов, сотворив людей, и ангелам, и людям дал свободу. Небо будет населено добровольцами. Ад тоже добровольцами. Туда не попадают случайно. Туда люди приходят, как и ангелы пришли и будут сброшены в эту бездну, а те, кто реально противопоставили себя Творцу. Какое-то безумие охватывает творение, когда у него что-то появляется в руках. Ну, например, виноградник. Когда появляется жизнь, здоровье, когда появляются какие-то ресурсы материальные. Людей охватывает безумие, как дьявола охватило безумие, как говорит пророк: «Поставлю престол мой на краю севера, сяду выше Всевышнего». Человек, сотворенный по образу Божьему, готов в любой момент стать вместо Бога. То ли это у нас такая генетика от Бога по сотворению. Но нам очень хочется наконец-то править хотя бы чем-то в этом мире, как Бог. Мы не согласны у Бога быть в подчинении. Для нас это слишком низко. Вот такое обольщение есть в людях. И поэтому, кто вкушает власти, он знает, что это величайшее наслаждение. Власть – это величайшее наслаждение. И деньги нужны для того, чтобы иметь власть. Что же Бог? А Бог всем дает возможность до конца пройти путь своего выбора. Бог всем дает возможность остановиться. И вот эти преступления, которые делали виноградари, они же их каждый раз могли остановить. Что же мы наделали? За что мы этого невинного парня побили? Что же мы наделали? Зачем мы его убили? Как с этим можно существовать? Как с этим можно спать? Что же мы наделали? Мы подняли руку на самого сына виноградника. Мы же подняли руку на Мессию. А мы же знаем, что о нем Иоанн Креститель сказал, что он Мессия. Что же мы наделали? Иуда, сделав свое преступление,
не мог выдержать мук совести. Помните, убил себя. Что же мы наделали, восстав против Бога? И поэтому Бог не наказывает никого на земле. Бог дает каждому пройти эту стезю. Поэтому христиане, будучи распинаемы, сжигаемы на кострах, терпя многочисленные притеснения со стороны людей, они не проклинают мучителей своих. Они знают, что смерть, как она ни страшна, это все-таки всего лишь временное решение вопроса. Но может быть спасена душа того, кто это делает. Вы помните, Иисус ни словом не обмолвился о том, что задумал Иуда. Правда, выдержать такое и не поделиться с друзьями, правда, это что-то фантастически терпеливое. Согласны? Они бы его зарезали. Там бы Петр долго бы не думал. У него два ножика было. А Иисус сказал ему: что хочешь делать, делай скорее. Он трость надломленную не переносит, не переломит. Он льна курящегося не угасит. Наш Бог – это тот, кто хочет населить небо добровольцами. Это не те люди, в которые в последний решительный момент говорят: «Господи, прости». Это те, кто не убегут из рая. Это те, кто перешли на сторону Бога. Это те, кто хотят жить по-божьи. Бог – это не возвращение в рай в том смысле, что протянул руку, и у тебя банан в руке. Бог – это не тот, кто нас просто помещает вместо всяческих благ. Бог – это тот, кто вводит нас в общение с собою, и рядом с Ним будет стоять достойная невеста, и ей дано облечься в вестон светлый и чистый, вестон есть праведность святых. Вот кто мы. Друзья мои, скажите, мы перестали следовать этой святой мысли? Или мы как в старинном фильме «Бей первым, Фредди». Я совсем не говорю о том, чтобы не противостоять злу. Иисус сказал: если я виновен, скажи, если нет, что бьешь меня. Обличение на своем месте. Я хочу понять тайну терпения. А ведь мы терпим наших детей, внуков, ждем, когда сердце пробудется, да? Алкогольное, наркотическое, может быть, властолюбивое, может быть, увязшее в деньгах. Мы же ждем до последнего, а может быть, образумится душа и спасется. Правда же ждем? Многих ли ждем? А вот это и есть величие Духа христианского. А вот это и есть уподобление нашему Богу. Вот это и есть уподобление Христу. Дорогие друзья, такая простая и такая чудесная мысль: подражайте Богу, как чада возлюбленные. Подражайте Христу. Друзья мои, дьявол и люди из мира, те, кто кооперировались вместе для того, чтобы жить не по-божьи, а по-своему, они ввели много-много факторов, которые влияют на нас. Мы приходим в бизнес, нас учат сейчас на бизнес-программах. Постарайтесь всегда стать выше вашего собеседника в переговорах. Постарайтесь дать ему ощущение, что он уже побежден. Человек с любящим сердцем сегодня не популярен нигде, ни в фильмах, ни в книгах, ни... Но так, это ушедшие идеалы. Но вот в таком распадавшемся обществе Первого Рима жили христиане. И они восстанавливали образ человека по-божьему. Вот это сегодня вызов. Друзья мои, вот когда мы проповедуем и говорим «иди в церковь», сами не понимая того, мы говорим «иди к нам». А мы с вами настолько обложены немощами, это как примерно так сказать «иди к нам, наш лидер Христа». Отрекся от него. Иди к нам. Иди. У нас ребята утаили деньги, а всем сказали, что вот они пожертвовали много. Иди к нам. И люди через некоторое время понимают, что церковь состоит из грешных людей, которые в минуты слабости своей никак не похожи на Бога. Не в церковь надо звать, хотя песня хорошая. Идите же в церковь живую. Нужно звать к Богу, к Христу, к подражанию Христу. Вот тогда церковь становится достойной своего небесного жениха. Благослови нас Господь. Вот эту притчу Иисуса Христа взять к практике, к жизни. Слава Ему! Аминь.